Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут по Петербургу и окрестностям. Мы разглядывали здания, интерьеры в готическом стиле, элементы оформления, знакомились с архитекторами, отдавшими дань готике. Среди них и Александр Брюлов и его волшебные стекла. Наконец получен первый заказ.
Приехал Александр Брюлов в 30-м году в Петербург. И ему повезло с этой точки зрения, что он сразу же получил заказ на храм Петра и Павла в Парголово. Это, если кто не знает, на севере Петербурга. С одной стороны, да, это называется Парголово, и станция железной дороги есть Парголово, но с другой стороны, там рядом Шуваловский парк, и мы знаем это все как и Шувалово тоже, да, там довольно значительная территория такого, в общем, английского парка, совершенно заросшая, это такой лес, и там есть какие-то озера, пруды и гора Парнас, которая дала название целому жилому огромному району Парнас. Станция метро Парнас, очень смешно. Едешь, и последняя станция Парнас. Так вот именно там, в этой глуши, в 1931 году был заложен маленький храм, существующий до сих пор. По заказу в тот момент она носила фамилию Палье, заказчица. Хотя, на самом деле, почему она там жила? Потому что первый ее муж был Шувалов, а в третий муж Бутеррода Али. Да? И сейчас речь идет только о втором муже этой дамы, которая внучка богатейшего барона Александра Григорьевича Строганова. Потом ее мать была князем Шаховским. Ну, там длинная история про нее. И в конце концов, вот эта Варвара Палье, да, она оказалась Шувалова. Муж, тут кратко скажем, муж умер от чахотки, найдя алмазы на Урале. Это первые алмазы в России. Это отдельная такая душераздирающая история. Но поскольку он был католик, да, то вот она решила его почтить неким таким храмом в готическом стиле. И вот тут впервые оказался очень уместен Брюлов. И брат оказался его провидцем, что вот готическая сейчас в моде. И она заказала один из первых таких шедевров таких здесь, в этом далеком петербургском месте, среди лесов. И строился он страшно долго, 15 лет. Да, это длительная такая история.
Варвара уже успела выйти в третий раз замуж.
Да, она вышла замуж в 1935 году, да. Она уехала в Италию, и первые годы она была безутешна, но потом вот уехала в Италию, вышла третий раз, да, и уже потом виллу построила в Италию, кстати, немножко такую готическую тоже. Да, это такая интересная дама, такая же интересная, как вторая наша героиня, забегая вперед, это княгиня Юлия Самойлова, вторая такая выдающаяся заказчица Брюлова. Пожалуй, вот эти две дамы и создали его первые годы. И этот храм, он строился из кирпича, но был облицован, да, таким желтым камнем, как где-то во Франции. И у него шпиль сделан из металла. И были же витражи, которые сделал малоизвестный такой мастер Рябков. Почему? Мы все время будем говорить о постройках, где есть витражи, где есть цветные стекла. А Фёдор Брюлов написал иконы в соответствии с своей специализацией. Там был иконостас, теперь восстановленный. Ну, то, что храм пострадал, как это полагается, к сожалению, в советское время. Иконостас этот небольшой, и там в верхней в части показаны два этих святых, Петр и Павел, которые, в общем, традиционны, да, в какой-то степени для Петербурга. У нас очень много петропавловских храмов, да, в том числе и лютеранский на Невском проспекте, тоже работа Брюлова. И там же были скульптуры, кстати, сделанные по идее, видимо, Гальберга, но сделали с другим скульптором, они исчезли, эти скульптуры. И это вот одна из утрат, потому что все остальное, в принципе, сохранилось, и можно теперь видеть это сооружение в том виде, в котором оно было. Антон Иванов, вот этот скульптор, который считается, что все-таки был сделан. И интерес в том, что Это сооружение, но в двух уровнях, это такой целый комплекс. На горке стоит этот храм, который однонефный, небольшой, скорее, в общем, капелла, но довольно значительно все-таки по размерам. И он разбит на части такими небольшими пилястрами, которые декорированы характерными для Брелова колонками, такими скорее античными, нежели готическими. Это его такой фирменный знак, который мы найдем во всех других сооружениях. А ниже, в горе, собственно, и была сделана усыпальница. Усыпальница этого самого Адольфа Палье из красного гранита и с таким вот порталом из чугуна. Там находился какое-то время саркофаг этого Палье, который впоследствии графиня перевезла в Европу. Так что он потом был пуст. И там же стояла коленопреклоненная скульптура самой, как бы, ну, в общем случае, дамы, которая развивалась сама эта графиня безутешная, и которая показывала на пустое место там в центре, что предполагалось, что она сама там будет похоронена. То есть они воссоединятся. И очень долго, первые годы, графиня проводила очень много времени в этом месте, убирая место цветами и светлячками, что, кстати, тоже как-то нас связывает с магическими стеклами. И смешно, что местные мальчишки стали делать бизнес на графине. Они перепродавали несколько раз этих светлячков, она платила щедро за них, и они собирали, потом, когда он уходил, убирали их, и, в общем, у них был свой бизнес. Там еще такая аллея есть Адольфова к озеру. В общем, такое вот готическое сакральное место, которое, возможно, наиболее ярко, эффектно выглядит ночью при луне, когда мы Петергоф обсуждали, это говорили, потому что, конечно, готическая архитектура, работающая силуэтом, она предполагает такие вот ночные посещения, когда страшно. Так что вот это такой проект, очень длинный. И параллельно с ним попозже, в 30-е годы, в 32-м году, да, то есть ну, практически одновременно начать, если тут в 31-м, там в 32-м году, имение «Графская славянка», другой дамы Самойловой, у которой тоже было несколько мужей. И я боюсь, что мы разорвем всю передачу, если мы будем пересказывать поворот ее сердца, я бы так сказал. Ну, Самойлов – это первый муж, который даже проходил по делу декабристов, такой вот либерал и фантазер. Ну, брак не сложился. Там был и Карл Брелов, там были и итальянцы, и композиторы, да, и воспитанницы. В общем, это что-то такое отдельное. Хотя, конечно, две дамы сопоставимые, а я еще их сравниваю с Зинаидой Юсуповой с точки зрения вот этой какой-то потрясающей энергии жизни, я бы так это сказал. Так вот, она заказала дом в Графской Славянке. Это очень старое шведское место на горе, опять-таки на горе, которое доминирует над вот этой местностью и долины рекой Славянки, которую мы, в общем, знаем прежде всего по Павловску, но вообще она, конечно, более река протяженная, и вот она протекает здесь, в Графской Славянке, это совсем неподалеку от современной железнодорожной станции Антропшина, ну а теперь называется поселок Динамо, потому что там была фабрика спортивного инвентаря. Ну и эта гора, она вообще еще связана, между прочим, с городом Софии, особой дорогой. И тут вот, конечно, место очень хорошо для замка. Это и шведы знали, и шведский феодал там поставил. И, собственно, вот его замок-то и был перестроен Бреловым. Но здесь архитектура, конечно, не готическая. Да. Но почему я обращаю внимание? Потому что там есть цветные стекла, и мы к этому придем. А место для замка, и он строится как такое вот уже совершенно в новом духе сооружение, которое многообразно, который имеет несколько образов. Да. С одной стороны, это классический дом, если главный подъезд смотреть, а с другой стороны, это такая комбинация с каким-то античным критичным сооружением, потому что верхняя часть – это как башня ветров. А, собственно, ветра-то здесь, конечно, и нужны, потому что это господствует над местностью. Там аллегории скульптурные как раз разных ветров. Это как бы такой дом ветров. Они приходят туда, потом уходят. И Самойлова была очень амбициозной дамой, и она, когда обращается к Брелову, она пишет, что «ну вот я вас знаю, как брата великого Карла, именно хочу прийти к вашим услугам, позвольте мне послать вам свои требования». И живописную часть берет Щедрин, ни много ни мало, а скульптурный тот же самый Гальберг. Да? То есть она уже создает такой триумвират в этом своем замке, который, безусловно, был шедевр, и который бросил вызов, который плохо закончился для владельца, вызов императорским резиденциям, царскому селу и Павловску, потому что, да, очень многие приезжали. И вот там было множество разных интерьеров, гостиных, которые были очень интересны. Оформлены мы не все, к сожалению, знаем, только частично. Но в том числе там была комната с цветными стеклами, и по описанию современников, свет, который там получался, это была ванная комната, он был сравним с итальянским. То есть вот эта Италия, которая, да, для продвинутых слушателей, понятно, какое значение Италия имеет для Самойловой, а для нее это вот стекла создавали Италию.
Вот как пишут, по-моему, родители Пушкина съездили вот туда на экскурсию. То есть Пушкина. Приезжали смотреть специально петербургские, как говорится.
Именно я имел в виду родителей Пушкина, которые описывают, как это все было. Можно же зачитать. «Это сокровище. Невозможно представить себе ничего более элегантного в смысле мебелей и всевозможных украшений. Все ходят смотреть. Это точно в Эрмитаж. Ванная комната ее вся розовая. И волшебством цветного стекла, заменяющего окно, все там кажется светло-розовым. И сад, и небо через это стекло приобретает бесподобную окраску. А воздух кажется воспламененным». Во как. «Говорят, это напоминает небо Италии». Вот это как родители, да, Пушкина об этом сказали. И это, конечно, консистенция того, что хотели сказать другие. И именно они туда ездили. Собственно говоря, примерно так же, как у Брилова, все ездят смотреть к Потоцкому стекло, да, и тут, или к Монферрану, да, Потоцкий хочет, так к Монферрану ездит смотреть, так и здесь ездит смотреть это цветно. Все-таки, конечно, для нас, северян, это вот всегда зрелище. Нам всегда не хватает вот этого цвета. Да, так что вот этот вот дом, который довольно быстро, в отличие от Парголова, был построен за 3 года, 32-33-34, вот он там построен. Ну, добавим, что там еще была церковь, да, и есть. И там был византийский такой иконостас, который не сохранился, и скотный двор был, и театр, и, в общем, это было такое имение, которое потом превратилось из Градско-Славянской в Царскую, поскольку император никак не мог вытерпеть такого шедевра и превратил это в собственность императорского дома и, в общем, немножко так губил, скажем так, потому что уже потом такой славы не было.
Продолжим следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.